сказать, что это здоровая ситуация, нельзя. Ничего там здорового нет. Нечего ничего здорового в том, что одна страна в 21 веке начинает кровопролитную войну с соседом. Нет ничего здорового в том, что вводится такое количество санкций в том дизайне, в котором они вводятся. Заработные платы в 2023 году опережающими темпами росли в тех регионах, где расположено военное производство. Санкции — это не сферический конь в вакууме, это не стихия, это не дождь с неба, а это ответ западного сообщества стран восьмерки на действия, политические действия, на военную авантюру Владимира Путина. Это очень важно.
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. Сегодня мы поговорим о российской экономике и о том, как кризисы последних 15 лет помогают ей оставаться устойчивой во время войны, и как при этом под влиянием экономических санкций меняется жизнь россиян. Все это мы обсудим с моей собеседницей, приглашенным научным сотрудником Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александрой Прокопенко. Александра, здравствуйте. Спасибо, что вы к нам сегодня присоединились. Я хочу начать наш разговор с вашего материала, который вышел в конце года. Это был большой текст на портале RERASHA о том, как российская экономика борется с кризисами и как хорошо она научилась их преодолевать.
Я бы даже сказала воспроизводить кризисы, не просто преодолевать.
Да, при этом вы там же пишете, что за последние 15 лет российская экономика практически не развивалась. И я, как не экономист, хочу попытаться эту логику понять, как получается, что, с одной стороны, экономика учится преодолевать кризис и делать это успешно, с другой — никакого роста не происходит. Почему?
Ну, здесь можно долго и витиевато рассказывать о том, что глубина кризисов, последних там двух кризисов, то есть шока, с которым столкнулась экономика после того, как Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, и ковидный кризис, с которым российская экономика столкнулась в 2020 году, она не такая, что эти кризисы были не такие глубокие, в том числе потому, что их вопросы, их управления были сбалансированы, ну, то есть ответ властей был достаточно понятным, профессиональным и своевременным, чтобы шок не был сильно глубоким и какие-то ключевые отрасли народного хозяйства не сильно пострадали. Когда мы говорим о кризисе, ну, мы в первой картинке, которые всплывают у нас, когда мы думаем о том, что вот кризис, это очереди за раздачей бесплатной еды, это безработица какая-то совершенно тотальная, это растущий уровень бедности, нищета, возможно, там повышение уровня преступности. То есть мы видим картинки, которые характерны для вот Великой депрессии, для каких-то вот 20 века, нежели для 21 века. Российская экономика, по большому счету, находится в некотором перманентном кризисе, поскольку с точки зрения экономической теории за последние 15 лет российская экономика столкнулась с четырьмя большими шоками, и только к двум из этих шоков российские власти не имели, в общем, никакого причинного отношения. Российские власти не имеют отношения к кризису 2008 года, великий финансовый кризис, который, собственно, наступил после краха Lehman Brothers.
И к пандемии.
И к пандемии, конечно. Потому что шок, с которым сталкивалась российская экономика в 2014-2015 годах, был отчасти обусловлен окончанием сырьевого суперцикла, то есть когда цены на нефть пошли вниз, а нефть — это основной как бы экспортный товар Российской Федерации. Но также тогда были введены первые санкции. Эти санкции были введены в ответ на присоединение Крыма, поддержку России и сепаратистов в Восточной Украине. И, собственно, основные санкции были включены после того, как был сбит Боинг. Во многом ухудшение вот этой вот экономической внешней среды в 2014-2015 годах было обусловлено действием российской власти, внешнеполитической авантюры. Примерно то же самое мы наблюдали в 2022 году. Если мы просто откатимся, допустим, на 1 февраля 2022 года и посмотрим на то, в каком состоянии экономика выходила из ковида. Она была на подъеме, она восстанавливалась. А там, в общем, ожидались достаточно высокие темпы роста по первому кварталу 2022 года. Если я правильно помню, там был порядка 3,5. Мы все ожидали. И самыми важными, то есть основными внешними шоками для России тогда называли спилловер-эффект, связанный с тем, что центральные банки в развитых странах повысят ставку, и это приведет к, соответственно, там, эффектам перетока, и через внешние каналы будет тоже транслироваться отчасти этот шок на российскую экономику и, возможно, какие-то новые вспышки ковида или каких-то других болезней. То есть в целом все восстанавливалось и восстанавливалось достаточно уверенно. Вот. То есть российская экономика подошла к войне с некоторым запасом прочности.
Я помню, что в 2022 году, когда только началось полномасштабное вторжение, многие ожидали, что экономика рухнет, что рубль обвалится, люди обнаружат себя в новых 90-х. А через полгода говорили уже о том, что кризис 2014-2015 годов научил систему выживать, в условиях санкций в том числе, поэтому особенного страха перед новыми санкциями как будто не было. Действительно ли это так, и что с санкциями происходит сейчас? Это уже навсегда или это может как-то ухудшаться?
Что касается вот первоначального, вы сказали, что полгода было. На самом деле рубль действительно обвалился, и мы сразу увидели, как буквально там на следующие дни мы увидели трехзначный курс рубля по отношению к доллару и евро. Был шок, с одной стороны, от того, что никто не ожидал, несмотря на то, что вот война, как говорится, витала в воздухе, но изнутри в России войну не очень ждали, потому что это очень нерационально было. Война и, соответственно, следующая санкции, это вот был шок, который как будто вот скачнул маятник в одну сторону, и он качнул ее достаточно сильно, потому что Центральный банк был вынужден тогда поднять ставку до 20%, и это во многом было вот ведро ледяной воды, которое нужно было вылить на экономику, чтобы, с одной стороны, экономическая активность остановилась, и люди просто замерли, потому что это страшно, когда у тебя деньги стоят так дорого. А с другой стороны, чтобы люди не переставали обрушивать, собственно, российскую финансовую систему, потому что мы тогда что увидели? Как только курс стал трехзначным, люди побежали забрать деньги в ожидании худшего. И чтобы у банков, во-первых, хватило ликвидности, и, во-вторых, чтобы люди не... Тогда были введены ограничения на съем валюты, на обмен операций, как мы помним. Кроме того, сразу в ответ на заморозку резервов ЦБ заморозил активы нерезидентов на российском рынке, фактически заперев ликвидность внутри рынка, потому что иначе резиденты, скидывая рубли, обменивая их на валюту, требовалось бы все больше, то есть они бы еще больше надували, ослабляли курс рубля, и нужно было оставшиеся резервы тратить, по сути, на выплаты убегающим иностранцам, что тоже, там, с точки зрения российских властей, было неприемлемо. Кризисные механизмы были запущены, но они были очень быстро остановлены. И спустя полгода мы имели совершенно другую историю, то есть вот он маятник качнулся и, значит, прошел... вот этот вот полукруг, и оказался в совершенно другой точке, когда мы уже видели, что рубль укрепился до 50 рублей за счет того, что не было спроса на валюту, потому что был остановлен фактически импорт. При этом был приток валюты по экспортному каналу, потому что Россия продолжала продавать энергоресурсы. Еще Европа ее активно покупала, и, как мы помним, в 2022 году Европа была в числе, по-моему, самых больших покупателей нефти, нефтепродуктов из России, запасаясь, готовясь, собственно, вводить нефтяное эмбарго. Поэтому вот здесь мы увидели вот это вот движение маятника от одного экстремума к другому экстремуму, и потом оно вот замедлилось и вот впало в негативное равновесие. Ну, то есть вот оно дальше постепенно, вот амплитуда сокращалась, и мы вот оказались в том негативном равновесии, в котором мы находимся сейчас. Сказать, что это здоровая ситуация, нельзя. Ничего там здорового нет. Ничего здорового в том, что одна страна в 21 веке начинает кровопролитную войну с соседом. Нет ничего здорового в том, что вводится такое количество санкций в том дизайне, в котором они вводятся. Теперь, собственно говоря, где мы находимся сейчас? Российская экономика под руководством российских властей адаптируется к шокам. Даже в некотором смысле находится сейчас в том, что называется экономистами состояние перегрева. То есть она ограничена, с одной стороны, небольшим количеством трудовых ресурсов, потому что занятость внутри экономики максимальная. Вот. Отсутствие трудовых ресурсов, с одной стороны, говорит о том, что экономика не может нормально расти, потому что она не может наращивать выпуск. Банально некому работать. Ну, то есть даже если поставить, развернуть еще какие-то производственные мощности, к ним невозможно поставить людей, потому что некого.
Некого по какой причине? Потому что все, кого можно было, уехали?
По разным причинам. Некому, потому что все работают. Потому что все уже, в общем, имеют работу. И три основные силы, которые вот я, по крайней мере, как для себя вот определила, ну, мне так проще смотреть на российский рынок труда, есть три основные силы, которые сейчас борются за рабочие руки. Первое – это, собственно, армия, которой нужны молодые мужчины для того, чтобы отправлять их на фронт. И мы видим, как экспоненциально растут выплаты контрактникам, все возможные выплаты контрактникам. И вот сейчас говорят, что если в некоторых регионах рекрутироваться, то можно там на руки от миллиона до полутора миллионов получить вот просто только записавшись в армию. И более того, представители регионов побогаче приезжают в регионы победнее и предлагают записаться там, значит, это жителям регионов победнее записаться в, значит, территориальные отряды в регионах побогаче. Так вы больше денег можете получить. Если оставить в стороне всю моральную сторону этой темы, то это называется конкуренция за трудовые ресурсы, где регион А конкурирует с регионом Б за трудовые ресурсы. А второй конкурент, масштабный большой конкурент, это расширенный оборонно-промышленный комплекс, которому нужны руки, чтобы выпускать, собственно говоря, продукцию для фронта. Это не только танки и ракеты, но это форма, еда, медикаменты, ремонты. В общем, это огромное количество человеческого труда, который нужно производить. Людей нет. И есть третий, собственно, большой сегмент, это гражданская экономика, ну, то есть из которой вытягивают эти ресурсы, с одной стороны армия, с другой стороны растущий оборонно-промышленный комплекс, который тоже нужно как бы выпускать продукцию гражданского назначения, где есть большой сектор трудоемкий, это торговля и транспорт-логистика, потому что транспортные логистические решения — это все как бы человеческий труд, ручной труд имеется в виду. Он во многом автоматизирован, но там достаточно высокая доля ручного труда в зависимости в сравнении с другими, например, отраслями. А людей больше не становится в экономике, потому что... Ну, то есть обычно этот вопрос решает, эти проблемы решаются через, например, там, миграционный приток, но он фактически остановился, как мы сейчас видим. То есть он достаточно лимитирован. Ну и плюс частично кто-то уехал. То есть это в масштабах трудовой силы, если мы говорим о трудоспособном населении страны, это не самые большие цифры, но там другие механизмы немножко работают. Вот, чтобы не усложнять всю эту конструкцию, короче, людей больше не становится. Это одно ограничение. Второе ограничение – это экспортное. У российской экономики не растет экспортная выручка в общем объеме. То есть это значит, что весь внешний спрос, который, в принципе, существует, Россия удовлетворяет.
Удовлетворяет, значит, в таком же объеме это и будет дальше происходить.
Плюс-минус, да, оно в таком же объеме, оно плюс-минус и дальше будет существовать. То есть если вдруг откроется спрос на какую-нибудь продукцию российскую, комбайнов производства «Рассельмаш», вот, допустим, вот первое, что пришло ко мне в голову, то у «Рассельмаша» не будет возможности удовлетворить этот дополнительно открывшийся спрос, потому что, с одной стороны, у него мощности уже заняты заказами, а с другой стороны, ему негде взять рабочих внутри экономики. То есть вот мы здесь видим два довольно жестких ограничения, в которые экономика поставлена, в то же время она как бы вот, вот из этих ограничений, как знаете, вот пена из кастрюли пытается, бульон когда варишь, вот он пытается убежать. Это называется перегрев. И поэтому мы видим такие вот цифры, 3,6 посчитал Росстат, вчера была опубликована первая оценка, 3,6% ВВП выросла экономика в 2023 году, результат беспрецедентный, собственно, в основе этого роста лежат вот эти вот ограничения, и дальше уже внутри есть накачка экономики бюджетными расходами через, прежде всего, расширенный военно-промышленный комплекс. Второй канал, который очень важен, это субсидирование бюджетом различных кредитов, как населению, так и корпоративного кредитования, которые, с одной стороны, дают мультипликатор, как бы вот, ну, то есть как бы один бюджетный рубль — это там несколько рублей банковского кредита. Соответственно, вот здесь мы видим наличие внутреннего спроса, мы видим, как растут зарплаты из-за вот этого вот дефицита на рынке труда. Это значит, что не расширяется предложение, не расширяется выпуск товаров, а весь дополнительный спрос уходит в заработные платы. Вот вообще вся вот история. Уходит все зарплаты, а люди, поскольку получают больше, они идут на рынок и начинают больше потреблять, и отсюда у нас инфляция.
Растут зарплаты где? У кого? В Москве? В крупных городах?
Нет, у нас лидер по приросту заработной платы — это Курганская область сейчас, вот, где находится Курганмашзавод, который выпускает бронетранспортеры и прочие боевые машины пехоты. Вот, то есть заработные платы в 2023 году опережающими темпами росли в тех регионах, где расположено военное производство. Но, конечно, нужно сказать, что в Москве они тоже росли, не только потому, что Москва у нас лидер, но самый богатый регион, в Москве еще, кстати, сосредоточено 7% добычи нефти в России. Не потому, что в Москве добывают, а потому, что компания налогоплательщик зарегистрирована в Москве. Считают же по налогоплательщикам по крупнейшим. Просто история в том, что для того, чтобы люди не переходили с одной работы на другую, чтобы они оставались работать, и чтобы у работодателя не возникало головной боли, где я возьму сотрудника, который перешел на соседний завод, люди, ну, то есть компании повышали зарплату. Поэтому они в целом росли плюс-минус везде по экономике, плюс-минус везде по России, точнее. Вот, в каких-то секторах экономики они росли быстрее, в каких-то медленнее, но они же съедались, вот этот рост зарплат тоже отчасти подъедался инфляцией. Вот, и в этом смысле получается, что ну, то есть вот сама по себе, вот с точки зрения макрокартинки, вот вещь такая. Есть необоснованно высокие зарплаты, есть достаточно высокая инфляция, которая их подъедает. Есть два основных ограничения, которые я назвала по трудовым ресурсам и по экспорту. И есть бюджетные расходы, которые достаточно большие, и в основном они направлены в те сектора, которые считаются непроизводительными. Ну и есть они и все остальное. То есть как бы у нас бюджетные расходы, у нас бюджет продолжает финансировать экономику.
Александра, хочу с вами поговорить еще про российский бизнес, а точнее про то, как бизнес помогает российской экономике выходить из кризисов во время войны.
Я бы не сказала, что бизнес помогает государству с чем-то справляться. То есть бизнесу некуда деваться. У бизнеса есть два функциональных состояния. Первое — бизнес работает, второе — бизнес не работает. То есть и у предпринимателей, и у собственников, у владельцев, у менеджмента они находятся в состоянии неопределенности достаточно высокой. И во многом эту неопределенность определяет политика государства. Ну, то есть никто же не собрал, не знаю, там, Бюро правления Российского союза промышленников-предпринимателей. Это ассоциация, которая крупный бизнес. Никто же не собрал бизнес-ассоциации и не сказал им в Кремле, типа, уважаемые предприниматели, мы подзатянем ваши пояса на некоторое время, поскольку у нас тут дело есть вот в соседней республике, в соседней стране, знаете ли, там вот они активно милитаризуются, вот, НАТО собираются, а еще нам нужно защитить людей Донбасса. Никто же этого не сказал, это все обрушивается на бизнес из новостей, как и на нас. Вот, поэтому я бы не сказала, что бизнес помогал. Бизнесу было некуда деваться, то есть у него кто-то закрылся, просто вот закрылся и все, кто-то начал адаптироваться. Проблема, даже не проблема, а некоторая особенность российской экономики в том, что и бизнес, ну, власти, экономический блок тоже существуют в этой модальности, потому что их тоже не собирали в Кремле, и тоже про то, что... И планов никто никому никаких планов не объявлял. Вот, насколько мне известно. Но у бизнеса есть одна из адаптационных стратегий, то есть они все время готовятся к худшему. И мне кажется, что отчасти этим обусловлена некоторая осторожность, будем так говорить, предпринимателей к инвестициям, к осуществлению инвестиций внутри страны. И мы видели до войны и даже до ковида, вот была бесконечная дискуссия на тему, на счетах компании огромные средства, которые не инвестируются в расширение производств, в какие-то там в сторонние производства, у бизнеса снижен аппетит к риску и так далее. Это отчасти обусловлено вот этой вот высокой неопределенностью, и что я лучше типа подожду, посмотрю, как оно будет. Никто никому, ну, то есть, по крайней мере, бизнес государству очень условно доверяет в этом смысле. Ну, то есть, когда тебя протащили, то есть, когда твою компанию протащили через 4 кризиса за 15 лет, если ты 15 лет функционируешь, что ты, скорее всего, будешь инвестировать то, что называется, в запасы. Поэтому у нас что ковид, что войну, бизнес всегда встречает с полными под пол до потолка складами, и умением довольно быстро, вот ковид в этом смысле показал, насколько быстро могут перестраиваться логистические цепочки, вот, как предприниматели умеют адаптироваться. Как бы с войной примерно такая же ситуация, просто если в ковид закрылся весь мир, то здесь для России последовательно закрылась сначала одна вот часть света.
Мы с вами в начале разговора вспоминали, что когда курс рубля стал трехзначным в 2022 году, люди... стояли в очередях, чтобы выводить свои деньги. В банкоматах не было валюты, многие закрывали вклады, забирали деньги. Как сейчас, спустя 2 года, выглядят взаимоотношения россиян с банками? Возвращают ли люди деньги в банк? Кладут ли их на сберегательный счет? Стоит ли это вообще делать? И есть ли гарантии, что с этими деньгами ничего не произойдет?
Гарантий никаких вам никто дать не может, и я бы не верила никому, кто бы давал какие-то гарантии. Очевидно, что с одной стороны, вот за эти 2 года изменилась к лучшему с точки зрения текущего потребления жизнь некоторых категорий населения. Это прежде всего те люди, которые, это прежде всего семьи военных и сами военные, занятые в том, что российское государство называется специальной военной операцией, потому что они получают больше денег на руки. С другой стороны, это, понятно, выплаты раненым и погибшим, которые достаточно большие. А третье — это вся та часть экономики, которая связана с оборонно-промышленным комплексом за счет повышения зарплат, которые в текущем моменте, в текущее потребление, как им кажется, получше, чем было некоторое время назад. С другой стороны, по всякого рода кризисам, типа вроде яичного, который мы видели перед Новым годом, мы видим здесь 2 момента из этого. Первый – это то, что из-за санкций и бизнес, конечно, адаптирует цепочки логистические и так далее, но вот таких вот кризисов, что здесь не привезли, там не успели поставить, там не пришли деньги, из-за этого вся цепочка там страдает или работает, ну, то есть вся цепочка работает медленнее или менее предсказуемо, и вот, возможно, какие-то локальные дефициты, локальные какие-то всплески, наоборот, где-то локальные профициты, не знаю, так, например, не довезли до одного региона большую партию какого-нибудь товара, продали в другом регионе, потому что вот туда уже довезти не могут по какой-то причине. Поэтому в одном регионе ничего-чего-нибудь нет, а в другом избыток. То есть такое тоже может быть, и это тоже дисбаланс. С другой стороны, мы видим, что определенные категории населения ввиду инфляции и того, что у них они как раз нет доступа к вот этой вот системе распределения государственных средств через бюджет, как бы вот, к выплатам государства. Например, те же пенсионеры. Им, конечно, индексацию делают, но их индексация съедается инфляцией. И там, или там получатели каких-то пособий, не имеющие отношения, опять же, к войне. И вот у этих людей проблема, они не могут себе позволить подорожавшее мясо, они переходят на более дешевый вид белка, и это яйца. Отсюда там растет спрос на яйца, который там не может удовлетвориться предложением. Вот такого рода вещи мы наблюдали. Мы наблюдали, это вот яйца, это просто из последнего, то, что вот совсем у всех на устах. Но плюс-минус такие истории возникают с лекарствами, такие истории возникали с курятиной в некоторых регионах. То есть, как бы, знаете, как говорится, not good, not terrible. Не хорошо, но и не ужасно. Вот. И в целом, если говорить о там, населении, сказать, что жить стало лучше, нельзя. Вот. Кому-то стало лучше в моменте, у этого лучше нет потенциала. Поскольку текущее действие российских экономических властей, как я себе вижу, ну и вообще это некоторый вычет из будущего, потому что это такая стратегия, что здесь и сейчас, а что там будет завтра и как это все будет выглядеть завтра, вот завтра и решим. Вот когда наступит завтра, тогда мы посмотрим, как, что, вот, где у нас проблемы. А вот какого-то длинного стратегического видения, какой будет, например, в какой точке экономика окажется через там 3 года или 5 лет, я у экономических властей не вижу.
При этом люди, которые до 22 года жили бедно, сейчас стали жить беднее.
В лучшем случае они живут так же бедно, а в худшем они стали жить еще беднее.
Вариант планировать свою жизнь тоже напрочь отсутствует. Планировать они не могут.
Конечно, не могут. Но вот смотрите, вот на примере, например, льготной ипотеки, которая сама по себе, льготная ипотека, как задумка, она только цементирует тот уровень неравенства, который уже в России без того был достаточно высокий. За счет того, что, откуда она берется? Льготная, льгота же не берется из воздуха. Это значит, что где-то она просубсидирована кем-то еще. Льготная ипотека субсидируется из бюджета. Бюджет где собирает деньги? Ну, с экономики, налогами, всеми налогами. То есть условный плательщик НДС, а НДС платят абсолютно все, деньги от НДС поднимаются наверх в федеральный бюджет, и дальше федеральный бюджет частично субсидирует ипотеку, которую могут взять которую даже льготную могут далеко не все россияне. Вот, пожалуйста, вот один из примеров вот этого вот неравенства. Но вот льготная ипотека. Вот получается, смотрите, вот у нас ипотечные кредиты в регионах в том числе берут семьи военных, которые, вот человек пошел служить контрактником в армию, ему на входе дали 1 000 000 рублей. У них в семье были какие-нибудь накопления, допустим, еще там пара миллионов. Вот уже достойный взнос на первый взнос на льготную ипотеку. Люди сходили, взяли ипотечный кредит, это длинный кредит от 15 до 25 лет. Кормили семью, семья, допустим, из 3 домохозяйка, как это вот экономисты говорят, домохозяйство из 3 человек, семья из 3 человек, папа, мама, ребенок, родитель номер 1, родитель номер 2, ребенок номер 1. Вот. А папа, допустим, папа пошел в армию на фронте, он, не дай бог, с ним что-нибудь произошло нехорошее, он не вернулся оттуда. Ипотечный кредит остался. За покойников государство начислило еще 5 миллионов, заплатило семье. Значит, родитель номер 2 и ребенок номер 1 живут в свежекупленной квартире. Тогда нет денег на ремонт, или нет денег на, или квартира нужна уже меньше, или еще что-то. Или, например, родитель номер 1 получает какое-то увечье, и после которого он не может продолжать активную трудовую карьеру. Ну, такое тоже бывает, там на фронте людям руки-ноги отрывает. Вот, пожалуйста, он возвращается, в семье остается ипотечный кредит. Что делать в семье с этим ипотечным кредитом? И таких историй стало больше. Ну и плюс ко всему, загнав вот эти вот военные выплаты на определенный уровень, их же в определенный момент нужно будет опускать. То есть вот они люди, вот они опять же набрали там кредитов ипотечных, потребительских, еще чего-то, заканчивается война, государство говорит: спасибо, свободны, вы все герои, до свидосики. Вот. И как люди будут обслуживать свои кредиты? Путем, конечно, можно, конечно, пойти взять новые кредиты, еще что-то, но такой работы в экономике, наверное, не будет, такого спроса вот, специфического не будет. Это очень большая проблема, которую не очень понятно, как решать, и пока вот из сегодня я не вижу, что российские власти думают над тем, как эту проблему решить. При этом давление на бюджет, например, будет расти, в том числе за счет вот, аннексированных территорий и тех, того человеческого капитала, который Россия приобретает благодаря войне, это же в основном пенсионеры и получатели пособий. Пенсионеры и получатели пособий получают пенсии и пособия от государства, которое платит им из бюджета. Бюджет наполняется деньгами других налогоплательщиков. Иными словами, сейчас, поскольку у нас, например, пенсионная система солидарная, а люди, а пенсионеры с аннексированных территорий попадают в пенсионный фонд Российской Федерации, вот теперь, значит, как бы федеральный бюджет через трансфер плюс то, что собирается... То, что собирается из работающих на пенсионные выплаты, поскольку у нас солидарная система текущим пенсионерам, вот это вот вся остальная Россия платит теперь пенсии новым россиянам.
Вот мы говорим с вами про льготные ипотеки, про выплаты, которые в результате войны появились. Но ведь пока война продолжается, эти условия придется сохранять, потому что именно они мотивируют людей участвовать в военных действиях. И, следовательно, нагрузка на бюджет будет расти. Как это будет сказываться на экономике? Вот сейчас прошло 2 года, мы не знаем, сколько это будет еще продолжаться. Сколько экономика способна это давление выдерживать?
Я в своих оценках все-таки исхожу из того, что война не может длиться вечно. Вот. И я не верю в перспективу новой 30-летней войны в центре Европы в 21 веке. Поэтому то, что говорят там военные эксперты, что ближайшие там 12-18 месяцев будут то, что называется, решающими и для одной, и для другой страны. Вот. Поэтому говорить о том, что вот, смотрите, здесь тоже делать прогнозы, история не суперблагодарная. Я скажу, что исходя из текущего равновесия и в текущем состоянии, вот российская экономика нормально проходит 2024 год, если не будет каких-то масштабных внешних шоков. Вот. Ну, то есть масштабный внешний шок — это если среднегодовая цена нефти уйдет надолго ниже 60 долларов за баррель. Поскольку санкции еще определенным образом, вот финансовые санкции, которые отключили российскую систему от, от глобальной финансовой системы, ну, достаточно существенную часть российской системы, они же, по сути, изолировали Россию от некоторых типов финансовых шоков внешних. И поэтому каналов для трансмиссии там, внешнего шока осталось не так много. Но так как мы не ожидаем какого-то такого длительного ухода нефтяных цен в минус, ну, то есть не в минус, длительного ухода ниже 60, вот важная цифра для России. У российского бюджета есть определенные ресурсы в виде Фонда национального благосостояния, есть возможность там, перебалансировки бюджетов, в смысле переброски расходов с одних статей на другие. В общем, есть еще опции. На 24-й год хватит. На 25-й год уже труднее с точки зрения вот этого вот растущего, с точки зрения инфляции и растущего количества получателей государственных денег. То есть там дальше уже вот нужно будет брать ножницы и вырезать снежинку из вот того, что есть. На какой-то такой период хватит, а что будет дальше, все очень сильно зависит от политической ситуации, от политического вот противостояния России, как Путин ее видит с Западом, с Украиной и так далее. И здесь, к сожалению, экономический инструментарий нам не помощник в прогнозировании вот этих типов рисков.
Если мы представляем себе россиянина, у которого есть работа, зарплата, кредит, возможно, какой-то он выплачивает, как экономические санкции усложняют его жизнь?
Вот, например, в 2021 году автомобиль BMW в Москве можно было купить автомобиль BMW 3 серии, по-моему, в Москве можно было купить за там 3, по-моему, с половиной или 4 миллиона рублей. Сейчас он стоит 11.
Но его по-прежнему можно купить.
Его по-прежнему можно купить, но за 11 миллионов рублей по цене квартиры в Москве. То есть вот таким образом санкции находят, ну, как бы вот врываются в жизнь простого россиянина. Я просто знаю, ну, просто я говорю за цены Москвы, поскольку я про них я про них точно знаю. В других регионах ситуация с автомобилем BMW приблизительно такая же. То есть, если вы посмотрите на линейку автомобилей, популярных марок автомобилей для россиян в 2 года назад, в 2001 году, 3 года назад, и сейчас это 2 разных списка. Вот. Причина этому санкции. Во-первых, западные страны прекратили отгрузки в Россию, и, соответственно, вот в этой вот цене 11 миллионов рублей – это больше 100 тысяч евро. В Европе столько автомобилей не стоит. В Соединенных Штатах эти автомобили столько тоже не стоят. В Китае эти автомобили столько не стоят. Вот в эти вот более 100 тысяч евро – это логистическое плечо, которое теперь увеличилось. Это схемы, связанные с… Поскольку это как бы… Скорее всего, эта машина пришла из третьих стран. То есть это доставка сначала в третью страну, потом там, значит, какие-то издержки, плюс издержки на весь этот схематоз, который там, на людей, которые это обслуживают. Просто вот BMW — это очень выпуклый пример. И такого в товарах ежедневного потребления очень-очень-очень много. Вот. Этого больше в том, что Россия... То есть весь импорт подорожал, и подорожал достаточно сильно. Подорожал он потому что санкции, потому что санкции, ну что такое, санкции — это ограничения, потому что ограничения. Здесь одна санкция сработала лучше, другая хуже. Это отдельный, очень скучный на самом деле разговор. Но, то есть, выросшие цены на товары, на непродовольственные товары, отчасти на продовольственные товары, это результат санкций. Вот. И санкции появились. Это тоже очень важный момент, который очень много упускался из... Ну, то есть как бы по итогам 2 лет вдруг сложилось какое-то впечатление, что санкции возникли сами по себе. Они как бы и до этого были первые наложены. То есть Россия под ним была давно. И санкции — какая-то вот отдельная такая вот напасть, которая вот как дождь, град и санкции. Это не так. То есть так санкции в таком виде появились, потому что Россия напала на Украину. Это очень точно нужно понимать. Вот это связки в головах у людей и во многом у полисимейкеров, даже, что вот удивительно, у полисимейкеров вот этой связки в голове нет. Что санкции — это не сферический конь в вакууме, это не стихия, это не дождь с неба, а это ответ западного сообщества, стран восьмерки, на действия, политические действия, на военную авантюру Владимира Путина. Это очень важно.
Это был подкаст «Сапере Ауде». Напоминаю, что вы можете подписаться на наш телеграм-канал и про ссылку, чтобы получать все важные материалы и оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Все ссылки, как всегда, в описании к эпизоду. Удачи и до встречи!